Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Юрій Пагудо, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні у світі відзначається День біоразнастайності. Спеціалісти лічать, що це фактор, на яким ґрунтується устойливе розвиття. Біоразнастайність забезпечує устойливість усієї екосистеми, часткою якої з'являється і чоловіцтво. Національна академія наук проводить тиждень родной природы. Основный организатор – науково-практичный центр по биоресурсах. Активный удел принимают и другие организации Национальной академии наук. Так, сегодня наш гость – директор Института экспериментальной ботаники имени Купревича, кандидат биологических наук Дмитрий Хрумо. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Давайте начнем вот с чего. Можно ли уже назвать неделю родной природы традиционным мероприятием?
Ну да, началось с 2018 года. И переросла сначала из таких, может быть, небольших мероприятий локальных, она уже перешла в полноценный формат, когда в течение целой недели 5 учреждений Национальной академии наук работают в таком режиме открытых дверей для...
Пять учреждений – это научно-практический центр по биоресурсам.
Сама Национальная академия наук, значит, Институт экспериментальной ботаники, Центр по биоресурсам, Институт леса и Центральный ботанический сад.
Институт леса – это не Минск?
Не Минск, это Гомель, и в этом роли их еще более значимо, потому что они не концентрируются, такие мероприятия, только в центре, а распространяют на регионы, а там людей, занимающихся, интересующихся родной природой, не меньше, а может даже и больше, чем
в Минске. Ну, у вас же в регионах еще есть, там, например, Институт плода овощеводства,
Понимаете, это другое, даже сказать, как бы отделение, они все-таки больше ориентированы на аграрный спектр, а у нас основная тематика – это посвященная природе, естественной природе Беларуси.
А вот интересно, какие-то неспециализированные учреждения к вам присоединяются? Ну, например, я знаю, что в том же институте, Объединенном институте проблем информатики, что-то делали там по распознаватель голосов птиц. Может быть, у них...
Ну, вот в рамках родной... Нет, ну, то, что совместно исследуем, да, потому что сегодня парадигма биологических исследований, изучения, она, конечно... во многом ускоряется использование новых современных информационных технологий. Ну, просто мы уже так ощущаем, что мы находимся на каком-то новом витке ускорения исследований, повышения качества. Но в рамках родной природы мы вот совместно с Национальным парком Нарочанский и предприятием ГИС, который, геоинформационная система, которая входит в состав Национальной академии наук, проводим такой научный семинар целую неделю, который посвящен современным информационным технологиям деятельности, опыты особо охраняемых природных территорий. И там уже на примере конкретных объектов и проводятся и мастер-классы, и конкурсы молодых ученых, их проекты, и выступления молодых ученых, и более зрелых, с вопросами, которые посвящены, как внедрить новые эти технологии информационные в систему управления ОПТ, поскольку они очень эффективны для развития.
А почему они эффективны?
Ну, потому
лучше
что...
отслеживать нарушителей?
Ну, нет, ну и нарушители, и учет инвентаризации биоразнообразия, и учет определения оперативной системы нарушений природоохранной деятельности. Это система территориального развития ОПТ. Потому что когда мы смотрим на конкретный объект или мы смотрим в каком-то пространстве с использованием методов той же так называемой ГИС-аналитики, мы видим по-другому природу. Видим наши какие-то просчеты, достижения, опыты в целом в размере страны. И это очень важно с точки зрения каких-то стратегического планирования. Или, например, функционального зонирования любого национального парка, заповедника можно также это оценить. То есть это сегодня информационные технологии, они чрезвычайно изменили биологию.
То есть вот этот вот семинар, он был именно для специалистов из охранных территорий,
Охранных, туда идеологию семинара вовлекать в него, в эту деятельность и студентов. Поэтому первые два дня это был конкурс открытия и день рабочий, это конкурс научных работ студентов. В этот раз был представитель студентов географического факультета, которые представили довольно оригинальные работы, которые они выполняют уже в рамках учебной деятельности.
Вообще, как я понимаю, какие-то мероприятия были все-таки для специалистов, какие нет, для неспециалистов. Как-то были... Какие мероприятия были, например, для детей, какие для, может быть, семейного, а какие для взрослых, для студентов, для специалистов?
Ну, надо сказать, что вот мы специально не делили для того, чтобы... Мы вообще сторонники того, чтобы это был бы открытый диалог, потому что не надо думать, что специалист оперирует в каких-то степени в докладах уже чрезвычайно сложными проблемами или темами. Поэтому мы делали открытый. И, соответственно, тематику делали мероприятия, которые, может быть, заинтересованы специалистам и тем, так называемым, людям, которые, ну, любители или краеведы. В основном у нас были такие направления. Во-первых, ну, я уже сказал про конференции. У нас был, еще будет в субботу презентация книги, которая научно-популярное издание для среднего школьного возраста из цикла «Маленький профессор». Это очень много экскурсий. Практически все институты, а ботанический сад вообще в открытую лабораторию природы приглашают на экскурсию в режиме практически ежедневного посещения. Где дети, школьники, студенты, они могут посмотреть, как работает лаборатория, знакомиться, заинтересоваться. Затем это, конечно, лекции. Я сейчас скажу, ну, лекции формировали мы по принципу вообще, что в обществе заинтересовано. Например, в Институте ботаники это была лекция в онлайн-режиме с помощью, ну, Zoom'а и в очном режиме. Это посвященная бессмертным экосистемам, так называемым болотам. Очень интересная лекция. Сегодня только вот закончилась лекция, которая посвящена проблеме леса и климата. Она в любом случае интересна любому, потому что все мы потребители, образно говоря, в кавычках, леса, либо ресурсов, либо эстетики, либо ягод, грибов. Это лекция, которая сегодня будет у нас, и тоже в режиме онлайн, посвящена грибам. Мы считаем, что это целое царство, которое надо исследовать, и оно довольно слабо изучено. Вот если мы говорим, что в мире изучено около, по оценкам специалистов, от 2 до 20% всего биоразнообразия описано, и основные наши неописанные таксоны или и категории – это насекомые, грибы, ну, пошли водоросли, бактерии. Вот, поэтому для грибов, ну и грибы традиционно, это все-таки люди, практически все, для Беларуси это часть жизни, поэтому будет «Грибы Беларуси» научно-популярная лекция. Внимаем, не вносим проблемы инвазивных видов, потому что, особенно в области гражданской науки, потому что невозможно сегодня современная наука в области изучения биоразнообразия, она невозможна без, как говорится, корреспондентов, которые работают на местах.
Гражданская наука – это когда наукой занимаются рядовые граждане?
Нет, это когда рядовые граждане являются волонтерами, сборщиками материала первично. То есть это краснокнижные виды, например, не везде каждый человек может посетить, специалист. Или те же самые инвазивные виды. И ведь люди посещают, а вот если они, как говорится, в режиме корреспондента сообщают ученым, ученый имеет более новую картину. Вот, в принципе, наверное, наша идея создания системы раннего мониторинга инвазивных видов, появления новых, еще не, ну, появившихся новых и потенциально опасных видов, мы во многом планируем, что она будет развиваться за счет гражданской науки, когда люди будут сигнализировать нас о появлении.
Насколько, вот, хотелось бы задержаться на теме гражданской науки и инвазивных видов. Ну, не сигнализировать же про каждый куст золотарника.
В этом плане есть такая идея, что, ну, понимаете, золотарник, большевик – это виды, которые уже в системе, государственной системе контроля есть. Но появляются новые виды, например, там, дурничник, амброзия, очень стремительное распространение хиноцистиса. Эти виды, которые, ну, и ряд других видов, которые некоторые фиксировались так, вначале в единичных количествах 20 лет назад. Сегодня их реал гораздо больше распространения по территории страны. И, соответственно, вот именно ранее выявление и борьба с ними, это гораздо эффективнее, чем, как говорится, долгое время наблюдать, а потом уже вкладывать огромные средства в... То есть это другая система мониторинга, это система раннего скрининга ситуации. То есть равно как здоровье человека, да, наблюдаться, так и здесь.
Ну, кстати, ну, если я борщевик увижу, я, конечно, мимо пройду. Вот, но если я увижу золотарник, мне его как, сразу вырывать или просто достаточно сломать?
Это тема отдельная. Лучше, самое лучше всего, конечно, да, ну, хотя бы на этом уровне бороться, как говорится, механическим путем. Но у нас система какая? Мы, самое главное, это система учета, как говорится, иметь целостную картину. Uh-huh. Вот по Золотареннику очень большие расхождения с реальной ситуацией, надо признать. И дальше государство выделяет на это деньги на меры борьбы, в том числе и химический способ. Но тут самое главное, что это иметь целостную картину. И когда вот мы сейчас к этому тоже идем, что задача с помощью гражданской науки, наверное, органов госуправления на местах, с первым этапом это понимать распространение, локализацию этих очагов, а потом уже планировать все мероприятия по их борьбе.
Кстати, а вот вижу, что многие сейчас сажают уксусные деревья, но они пока что не считаются опасными.
Мы такой перечень, вообще, знаете, инвазивных видов на сегодня около 500 видов во флоре Беларуси. Uh-huh. Если мы оцениваем флору Беларуси с учетом культивируемых хоть 4000, то 500 из них. Другое дело, что их нужно оценить потенциал инвазивности. Вот uh-huh. это наша приоритетная задача стратегическая, которая будет на ближайшую пятилетку. Вот не только система уже здесь и сейчас бороться, а прогнозировать, и в том числе по уксусному дереву. Надо понимать его инвазивный потенциал.
Вот вы говорили о многих лекциях, которые прошли онлайн или будут проходить онлайн. Будут ли доступны какие-то записи, какие-то
материалы? Ну да, мы ведем сначала в Zoom. У нас есть свой YouTube-канал. И в институтах тоже другие свои YouTube-каналы. И мы будем выкладывать эти лекции, можно будет как бы их посмотреть. Институт экспериментальной ботаники, YouTube-канал.
Можно ли считать, что какие-то мероприятия, которые вы проводите, они не только просветительские в плане знакомства там, с флорой и фауной, но и профориентационные для того, чтобы...
Ну, в принципе, ведь основная задача родной природы, даже в какой-то степени это повышение значимости, повышение как бы вот осведомленности, профессиональной ориентации. Поэтому эти экскурсионные мероприятия с университетами, это вот школа в рамках, о которой я говорил, где молодые географы представляли свои работы, да, это уже будущее студенты, потому что уже, когда это началась конференция 10 лет назад, уже первые ее выпускники этой школы, они уже в настоящее время в основном докладывают уже как аспиранты или научные сотрудники. То есть это как бы такая школа. Поэтому, ну и в целом, ну самое главное, мне кажется, тут даже не столько профориентация, потому что мы занимаемся постоянно, и оно идет не в рамках только одной недели родной природы, оно идет постоянно. А здесь все-таки это больше степень популяризации для того, чтобы молодое поколение, подрастающее, они, в принципе, задумались о роли, зачем нам нужно биоразнообразие. У нас даже такой будет лекция-урок в одной из школ в Слуцком районе, специально, что туда едут наши специалисты, чтобы задуматься, поскольку это тема отдельного разговора, какие функции несет это биоразнообразие. Только, популяризация. Я считаю, что патриотическое воспитание, когда говорят о нем, занимается, то самое главное, первое, с чего начинается эта родина, это вот с познания родной природы. И в белорусских ментальностях и корнях отношение к родной природе, оно такое довольно-таки трепетное. Я приведу пример, что на территории довоенное время краеведческое общество на территории только Восточной Беларуси в составе СССР входило около 100 тысяч членов краеведческого общества было. Это говорит о том, что у нас есть традиции, гербарий традиции сбора, да, это было очень, ну, как бы престижно, и это был большой образовательный элемент. Поэтому вот природа, все-таки родная природа, это популяризация больше знаний о том, чем мы занимаемся, ученые.
Так, в школу в Слуцком районе едете, а как выбрали эту школу?
Тут все довольно просто. Выпускник этой школы, в настоящее время специалист нашей института, и он для себя решил, ну, это правильно, ну, хорошо, что ты как бы возвращаешься в родные пенаты, но уже не учеником, а человек, который может поделиться своими знаниями.
Значит, В этом смысле интересно, есть ли какие-то еще школы или центры дополнительного образования, которые из года в год работают
с
вами?
Да, у нас на платформе постоянные школы, которые вот, центр, как вы говорите, дополнительного образования, с ними постоянно взаимодействуют. Наши ученики, особенно молодые, наши ученые, особенно молодые, они ведут и занятия, и кружки, и постоянно идут экскурсии детей. У нас в целом последние годы экскурсии от детского сада до студентов приходят. Это и школа, к которой мы имеем партнерские отношения, школа имени Кубревича в Малевическом районе. Постоянно с ними взаимодействуем. Последние годы, ну и ряд других на периферии, на местах школ, которые помогаем учителям, какие-то консультационные моменты, они вот и становятся сферой нашего фокуса. Мы приглашаем классы или школы в это подключаться к открытым урокам, лекциям. Многие бывают еще и волонтеры, те, которые работают, приходят, либо собирают гербарий, либо помогают учитывать, то есть, ну, его собирать, обрабатывать. Такие тоже подключаются. Знаете, вот все, чтобы говорить о популяризации, я хочу еще напомнить то, что не вошло в неделю родной природы, но сейчас закончилось. Наши партнеры, фактически наши сотрудники, представители ботанического общества белорусского, провели конкурс на растение года. И вы представьте, что 3,750 тысяч рисунков пришло для детей разного возраста для участия в конкурсе. И это при том, что мы не имели большой особо, как бы, ну, ограниченных информационных ресурсов. Это наш либо телеграм-канал, либо еще какие-то распространения. Но вот какой бум. В прошлом было 6 тысяч.
Да, 6 тысяч рисунков?
Рисунков, которые были.
Рисунок какого-то конкретного растения? То есть вы уже определились, типа, все рисуем одуванчики, все так рисуют?
Ну, в прошлом году был прострел.
А, сон-трава.
Сон-трава. Да? В этом василек. И вы представляете, это и символьная страны, и это возможность творчества, это разная категория детей, которые участвуют в этом конкурсе. То есть, ну, от 6 там, до 17 лет примерно участники. Разные возрастные категории.
Потрясающе. Какие-то призы будут самым лучшим?
Да. Или, взносы ботанического общества у нас основные идут как раз на личные наши взносы, на призы. Призы. И мы считаем, что в этом плане наша миссия может быть даже важнее, чем научное имени подрастающего поколения.
В этом смысле мне еще интересно, ну, проводите конкурс, а победителей размещаете где-то?
Торжественно приглашаем, проводим их, торжественно награждаем в институте.
Нет, мне интересно, не выпускается ли какая-нибудь промо-продукция, например, с картинкой?
Ну, мы как бы такие какие-то... Да, это да, мы в прошлом году, мы ежегодно выпускаем календарь, в прошлом году победители конкурса, этот вот календарь годовой, они все были... Все ботаническое картинки, общество там сделало на базе победителей этого конкурса.
А не надо, не знаю, в какие-нибудь значки или нашивки участник недели родной природы?
Ну, вот, может быть, и надо будет.
9000.
Ну, у нас как бы свои фирменные значки этого института, ботанического общества. Ну, кстати, да, этой атрибутику надо, конечно, будет заняться, может, уже в следующем году.
Вообще, знаю еще, что вот весной ученые Академии наук выезжают сажать лес, а сейчас в рамках родной природы тоже будет?
Ну, не только весной ученые сажают, но и осенью. По два раза. У нас в институте вообще традиция, и она постоянно набирает обороты, мы уже ограничиваем количество людей, которые хотят поехать сажать лес. Мы считаем тоже это наш вклад, говоря о лесе, занимаясь, изучая, невозможно делать в том, чтобы он не развивался, не формировался, не рос. Это наша миссия. Ну и плюс это, конечно, так называемый тимбилдинг, когда люди находятся на природе, работают все вместе.
Ну да, сразу видно, кто работает.
Да, все работают.
Как работает.
Но в этом году уже сейчас, поскольку май, уже довольно поздно сажать лесные культуры, у нас своя акция «Чистый берег». Мы обращаем внимание на ведение порядка благоустройства прибрежной полосы Вилейского водохранилища. У нас там есть свой стационар, но мы обращаем внимание общественности, что поскольку это новая такая довольно интенсивная зона рекреации, все-таки на природе надо к ней относиться, ну, культурно, как говорится, отдыхать. Поэтому мы приглашаем и местную общественность, и журналистов, и представителей исполнительной власти, которая будет участвовать в этом мероприятии.
А когда это, завтра, когда эта акция? Завтра? Целый день?
Ну, целый день не будет, там она, ну, она будет с утра, когда мы доедем туда и до того, когда мы уберем этот участок.
Кто-то же может не доехать, а просто сделать то же самое у себя. У вас, наверное, можно завести такой хэштег и выкладывать «Чистый берег»?
Ну, да.
Это сам, в социальных сетях вы это где-то освещаете у себя?
Ну, вот как свое мероприятие, да, но в целом, да, тоже идея хорошая.
Все, ребята, заводим хэштег «Чистый берег» и да, вообще, выкладываем фотографии.
Ну, не только «Чистый берег», это вообще «Чистый лес», можно говорить, «Чистое болото». Потому что культура, ведь мы используем эти объекты для отдыха, да, но иногда бывает, что и становится обидно за наших посетителей туристических маршрутов, что все-таки это важный элемент культуры.
Да, вот, кстати, возвращаясь к болотам, знаю, что вы много занимались именно изучением болот, и вот вы сказали, что была лекция «Бессмертные экосистемы». Почему болота бессмертные? С одной же стороны, болота ведь и очень уязвимые.
Ну, потому что своим естественных условиях она не погибнет. Оно не погибнет, ее может уничтожить только человек, затопить, например, или осушить. А так оно, конечно, функционирует. Но представьте, 1 миллиметр. На сегодня мы имеем объекты, которых у нас до 10 тысяч лет возраста. И за какие-то 2 часа мы можем посмотреть вот эту историю развития этого болота, просто пробурив торф. Ну и с другой стороны, как бы мы ни относились, мы просто должны относиться к болотам бережно, потому что они были частью нашего быта. И символьная книга — это «Люди на болоте», о болотах в том числе. Поэтому мы, даже если мы и громко назвали, да, можно спорить там специалисты, но это внимание на том, что насколько важны эти объекты для нашей природы, да и все для благополучия человека. Насколько это огромный резервуар, прежде всего, воды, чистой пресной воды.
Будут ли летом какие-то волонтерские проекты, связанные именно с болотами?
Сейчас с этим немножко сложнее, поскольку там есть моменты. Но у нас будет школа для молодых ученых, так называемый Сильван. Она проходит в Белорусской пуще, где ученые, очень много иностранцев, россиян приезжают на эту школу, студенты вузов под руководством специалистов выполняют такие работы полевые, камеральная, и представляет эти результаты на защите. Вот такая у нас школа будет. И мы каждый год проводим ее ежегодно уже тоже на протяжении 6 лет последних.
Угу. Ну, лето, я знаю, что ботаники обычно вот лет... У кого у ботаников как раз разгар сезона. Тем не менее, какие еще запланированы на лето или уже на осень проекты просветительских акций, обучающих?
Ой, ну они идут постоянно. У нас ботанико-физиологический семинар есть свой, где мы это обсуждаем почти еженедельно, свои мероприятия. Постоянно это работа со школами. Этому способствует открытие музея в этом году. Мы в институте открыли. Который постоянно... мы делаем, ну, то есть это и работа, практика студентов, то есть это уже вот на сегодня, надо сказать, что вот специально делать, как бы говорится, не надо, потому что это уже целая система работы с привлечением школьников, это молодые ученые делают, затем студентами работают уже научные сотрудники, имеющие степень. Ну, а просветительское посещение экскурсии — это наш специальный отдел, который этим занимается. Но я всех приглашаю. В сентябре будет фестиваль науки в Ботаническом саду, обычно в первой декаде сентября, где с точки зрения научно-популярной тематики вы увидите все, начиная от физики, химии, ну и заканчивая биологией. И, как правило, биологический, ботанический наш раздел посещает очень много людей, потому что иногда бывает даже и специально приглашенные гости не могут попасть, потому что, ну, людей там, например, трогательная коллекция есть. Это значит, люди могут потрогать коллекции.
Я понимаю, камни трогать. А
вот это сделано специально, это мхи, и можно знакомиться с редкими видами. Можно увидеть это биоту Антарктиды. можно посмотреть, как росли деревья, в каких условиях, и их историю реконструкции. Можно под микроскопом посмотреть удивительный мир микроскопических растений и то, что водоросли, грибов. То есть это такой целый большущий спектр, где люди могут... И это все время набирает обороты, и люди могут с этим соприкоснуться.
А сколько, кстати, вот в прошлом году участвовало людей в неделе родной природы? Сколько тогда присоединилось?
Ну, я думаю, что тут довольно сложно судить, но я думаю, что только в очном режиме это, ну, не, это около 1000-1500 человек, потому что работают это и экскурсии, и где-то так. Хотя невелимый специальный учет.
Ваша задача расширить неделю родной природы, чтобы сколько людей в нем участвовало?
Мне кажется, что наша задача, чтобы неделя родной природы стала годом родной природы или вообще циклом жизни. Это вот все, начиная от культуры поведения людей, открытых дверей, что ученые — это открытое учреждение,
люди, да.
Что ученые нуждаются в помощи гражданской науки, потому что масса... У нас всегда открыта дверь. Всегда. У нас не бывает случаев, чтобы люди человеку сказали там: подожди, отдохни, или ты нам не нужен. Мы всегда открыты, потому что мы понимаем, как важна корреспонденция с места этих людей.
Угу. Ну и вот вы там говорили, что биоразнообразие очень важно. И что такое биоразнообразие? Как его мы можем на своем низовом уровне поддерживать или, может быть, даже расширять?
У нас буквально 4 минуты. Такая тема могла бы быть специальной темой разговора. Я единственное скажу, что проект «Биосфера», который шел 40 лет, где пытались восстановить биоразнообразие, он не осуществился, потому что функции биоразнообразия не смогли восстановить. А образно говоря, все, что мы видим, чем мы дышим и питаемся, это все нам дает биоразнообразие. И основные функции – это 4 основных. Это ресурсные, многие отрасли, рыба, дерево, обработка, косметика – это биоразнообразие. Это наша следозащитная функция. Некоторые страны сейчас до 10% ВВП тратят на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Именно из-за того, что... Да и мы видим, какие у нас пожарные пояса появились в стране. Это функция, климаторегулирующая функция и функция туризма. Уже вы сами понимаете, что оборот мирового туризма – это миллиард долларов. Но это вот так, если мы бегло скажем о самом биоразнообразии, но... Все, что мы недооцениваем, считаем, что это просто невесомые птички-бабочки, а окупаются нам ликвидацией катастроф, пожаров и других чрезвычайных природных явлений.
Но просто насадить новые растения, чуждые здесь, это не будет повышение разнообразия. Надо именно свои поддерживать.
Надо сохранять биоразнообразие. И когда мы вот все время говорим, неделю родной природы большой, вал биоразнообразия, сколько количества видов, он еще не показывает качество. Да, да. Есть такая теория промежуточного нарушения, когда в расстроенные экосистемы внедряются виды, которые не характерны природным местом обитания. И природа сама, как защитный механизм, их выбрасывает, элиминирует, как мы называем. Поэтому тут очень важно балансировать, как бы понимать, что оно постоянно находится в динамике. Появляются новые виды, изменяется климат. Но на уже протяжении человеческой нашей жизни мы это, в принципе, увидим. То, с чем мы родились, и желательно оставить после этого себя, а лучше, чтобы он еще и прирасти полезными свойствами природы.
Угу. Какое бы задание на лето вы бы дали всем нашим слушателям?
Не ехать в природу, отдыхать на Беларуси. Я, например, никогда не езжу отдыхать за границу, потому что я считаю, что мест для природы Беларуси и посещений этих эмоций, истории, культуры, природы достаточно. Любите белорусскую природу.
Дякую. Нагадаю, сёння гостем праграмы быў дырэктар Інстытута эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча, кандыдат біялагічных навук Дмітрый Грумо. Пераслухаць размову можна на нашым YouTube-канале ці на сайце radiokultura.by. На гэтым гукарэжысёр Юрый Пагудо, аператар відэа Марыя Казлова і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Діалоги про культуру.